Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Чему мы можем учиться свободно использовать для души без опасения потеряться в дебрях гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу. Всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека — свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей, но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, благочестивые слушатели, тем благодатным миром, воссевшим нам из ясли новорожденного Богомладенца Христа в эти светлейшие дни отдания зимней Пасхи и Рождества Христова, и сердечными пожеланиями духовного просвещения, великого благодатного обновления и освящения, дарованного нам Господом в струях иорданских, воспоминанием грядущего величественного праздника Божественного Света, Крещения Господня, Богоявления.
Господь, явися нам, благословен гряды Его имя Господне. Исповедайтеся Господи ви, яко благ, яко век милости Его.
Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне.
Обышедше бы душами и именем
Господне. Дорогие наши радиослушатели, к сожалению, Рождество Христово на этой седмице празднества закончилось. Отдание праздника у нас было в среду, потому что в четверг уже очередной великий праздник обрезания Господня. Но, тем не менее, святки, то есть святые дни, которые начинались от Рождества Христова до плоть, до крещенского сочельника, мы прославляем родившегося Богомладенца Христа. И в сегодняшней передаче мы еще немножко поговорим об этом величайшем событии.
Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия миру и свет разума, в небо звездам служащим, звездою лучакуся, Тебе кланятися солнцу правды, и Тебе видеть с высоты востока, Господи, слава Тебе.
Легче смертному человеку исследовать глубину моря и высоту звездного неба, нежели глубину и высоту божественной мудрости в домостроительстве человеческого спасения. Посему гораздо больше сынов человеческих предаются исследованию первого, а не второго. Больше тех, кто исследует глазами, а не духом. Кажется, только кажется, будто шире то поле, которое исследует глаза, но на самом деле же несравнимо шире, протяженнее и глубже исследуемое духом, ибо дух все проницает, и глубины Божией. Глубина божественной мудрости не явилась при начале ветхого мира ни более глубокой, ни более высокой, чем она явилась при начале нового мира, начавшегося с Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Возьмите как пример этой неизглаголанной божественной мудрости лишь описание Рождества Господа нашего, сделанное двумя святыми евангелистами Лукою и Матфеем. Вообще, надо сказать, что все четыре евангелиста, хотя каждый из них представляет собой дивную целостность, все-таки дополняют друг друга, как звезда дополняет звезду, как лето дополняет весну, а зима — осень. И как невозможно представить себе восток без запада, а север без юга, так и ни одного из евангелистов невозможно представить без другого, двух из них без третьего, трех без четвертого. И еще, как четыре стороны света, каждая по-своему открывают славу и величие живого триединого Бога, так и четыре евангелиста, каждый по-своему открывают славу и величие Христа Спасителя. Одни люди в соответствии со своим темпераментом, а насчитывается четыре главных человеческих темперамента, находят более спокойствие и здоровье для своей телесной жизни на востоке, другие — на западе, третьи — на севере, четвертые — на юге. Про того, кто ни в одной из четырех сторон света не находит ни спокойствия, ни телесного здоровья, обычно говорят, что тут виноват не свет, а он сам. Точно так же одни люди в соответствии со своим духовным устроением и расположением находят более вдохновение и лекарства для души своей у евангелиста Матфея, другие — у Марка, третьи — у Луки, четвертые — у Иоанна. Если же кто ни у одного из евангелистов не находит вдохновение и лекарства для души своей, то тут виноваты не евангелисты, но он сам. И вполне можно сказать, для него вообще нет лекарства. Премудр и премилостив Создатель людей. Он ведает разнообразие слабости нашей человеческой природы, потому и предоставил к нашим услугам четыре Евангелия, дабы всякому из нас дать возможность в соответствии с его духовной природой усвоить одно из Евангелий быстрее и легче, нежели три остальных, но таким образом, чтобы это первое усвоенное Евангелие было путеводителем и ключом к остальным».
От юности моей я мнози болют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси его, ненавидящий.
Однако да блеснет ярче мудрость божественная, явленная в строении и чине евангельского учения. Остановимся на описании одного и того же события у двух евангелистов Луки и Матфея, на их описании Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Говорит святитель Николай Сербский. Прежде всего, оба евангелиста при этом описании имели пред собой одну и ту же богодухновенную задачу, а именно в лице Господа Иисуса Христа ясно показать верным две взаимодополняющие существенные особенности, кои некогда украшали нашего праотца Адама в раю, но были им утеряны, когда он причастился сатанинского греха. И хотя эти две существенные особенности кажутся противоположными, они дивно дополняют друг друга, как солнечный свет, сеющий сверху, и полевые цветы, растущие снизу. Одна особенность есть царственная свобода, а другая — сыновнее послушание. Они обуславливают друг друга, они делают друг друга безграничными, они могут друг друга ограничить, они могут друг друга уничтожить. Они рождаются как близнецы живут нераздельно и как близнецы могут нераздельно умереть. Безграничное послушание сопровождается безграничной свободой, ограниченное послушание — ограниченной свободой, а не послушание — не свободой. Оба этих святых евангелиста стремятся явственно представить людям, с одной стороны, царственную свободу Бога-человека, а с другой стороны, его сыновнее смиренное послушание. Между тем, Лука говорит о римском кесаре Августе и о вифлеемских пастухах, в то время как Матфей не упоминает ни о ком из них. С другой стороны, Матфей говорит об Ироде, царе иудейском, и о восточных волхвах, в то время как Лука не упоминает ни о ком из них. Что это значит? Не означает ли это недостатка и несовершенства? Нет. Но полноту двух источников, которые дополняют и переполняют друг друга. Но, спросит кто-нибудь, разве они точно так же не дополняли бы друг друга, если бы Лука упомянул о кесаре римском в связи с волхвами восточными, а Матфей о царе Ироде в связи с пастухами вифлеемскими? На первый взгляд может показаться, что в таком случае эти два евангелиста точно так же дополняли бы друг друга, и описание их не утратили бы ничего ни из своей внешней красоты, ни из внутреннего содержания. Разве пастухи вифлеемские не могли бы точно так же, как и волхвы, восточно принести царю Ироду и старейшинам Иерусалимской весть, что в мире родился новый царь?
«Обретися имущего чреве от Духа Святого, Иосиф же, муж ия праведен сей, и не хотя ия обличите, восхотя тай пустите ю, сия же ему помыслившу, се ангел Господень во сне явися ему, глаголя, Иосифе, сыне Давиду, не бойся прияти Марьям, жены твоя, родшее бося, в ней от Духа есть свято, родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, той бо спасет люди своя от грех их, сие же все бысь, да сбудется реченое от Господа пророком глаголющим, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже ей сказа ему с нами Бог. Восстав же Иосиф от сна, сотвори, яко же повели ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь ия, донде же ради сына своего первенца, и нарече имя ему Иисус.
И в этом случае, как и в том, Ирод, несомненно, совершил бы свое страшное злодеяние над многочисленными младенцами в Вифлееме и его окрестностях. Точно так же, разве не было бы столь же мудро упомянуть о кесаре Августе в связи с восточными волхвами, а не с вифлеемскими пастухами? Ибо как простые пастухи не могли иметь никакого влияния на кесаря, так не могли бы никак повлиять на него и восточные волхвы, неожиданно появившиеся в Вифлееме и вскоре исчезнувшие, подобно их путеводной звезде. Но все это лишь человеческое мудрование заблуждающегося и немощного плотского разума. Между тем, по глубокому, таинственному смыслу эти два евангельских описания Рождества Христова разумны и хороши лишь тогда, когда все личности распределены у двух евангелистов только так и никак иначе. О кесаре Августе следовало упомянуть в том же самом Евангелии, в той же самой главе этого Евангелия, где упомянуты и пастухи вифлеемские, а об Ироде в том же самом Евангелии и в той же самой главе этого Евангелия, где упомянуты и волхвы восточные. Для чего? Для того, чтобы как можно сильнее подчеркнуть противоположность тех, кто за Христа, и тех, кто против Христа, тех, кто за истинную божественную мудрость, и тех, кто против нее. Святой апостол Павел говорит: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». В глазах людей никто не был тогда сильнее, чем кесарь Август, и никто не был немощнее, беднее и незначительнее, чем пастухи, тем паче пастухи из отдаленного и ничего не значащего Вифлеема. Господь наш Иисус Христос родился среди людей сих немощных, бедных и ничего не значащих в глазах человеческих. Им первым открылся их, первых прославил своей славой. А могущественный кесарь Август умер в человеческой немощи, до смерти пребыв во мраке неведения и самообмана. С другой стороны, никто в мире не считал себя более мудрым, нежели тот народ, коим правил царь Ирод. Иудеи презирали все прочие народы, как низшие и более глупые, чем они сами. Старейшины и книжники иудейские полагали, что только они обладают истиной, и только они держат ключи от неба. Но когда небо распахнулось, настежь, и Господь Иисус Христос сошел на землю, да вознесет людей на небо, они остались слепы и не видели ничего, в то время как презираемые ими язычники хлынули за Христом и отверстые врата небесные. Отсюда и удивительное событие. Ирод, услышав о новорожденном царе царствующих, поспешил его убить, а его самонадеянные приближенные и гордые мудрецы иерусалимские не посчитали нужным всего 2 часа пройти пешком до Вифлеема и увидеть того пришествия, коего ожидали 40 родов от Авраама, в то время как волхвы с востока и из темных языческих стран путешествовали месяцы, чтобы поклониться царю Христу. Да сбудется столь ясно пророченный великим Исаием: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли, не искавшие меня», то есть язычники. «Вот я», — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному», то есть иудеям, ходившим путем недобрым по своим помышлениям, говорит пророк Исаия. Римский кесарь, с одной стороны, и вифлеемские пастухи, с другой, представляет собою противоположность в отношении земного могущества, богатства и величия.
Господи,
Ирод и иерусалимские книжники, с одной стороны, и волхвы восточные, с другой, представляют собой противоположность в обладании истинной правдой или в познании истинного Бога. Господу было угодно избрать бедняков и язычников, чтобы через них посрамить великих и гордых. Ибо прежде, нежели Господь посрамил их, они посрамили Господа своей гордостью и непослушанием. Величайшие враги Божии, а через то и величайшие враги сами себе, суть возгордившиеся или своим земным богатством, или силой, или ученостью. Гордость вельмож и гордость ученые создают непреодолимую преграду между людьми и Богом, величайшую вражду с Богом. Но Бог не имеет и не может иметь врагов, кои ему, Богу, могут навредить. Быть врагом Божьим значит ничто иное, как быть врагом самому себе. Изгладить Бога из своей жизни значит ничто иное, как изгладить самого себя из книги жизни. И гордые властители мира сего, и гордые ученые, думающие, будто они изгладили Бога из своей жизни и из мира, на самом деле изгладили самих себя из книги жизни. Кто эти таинственные волхвы с Востока, и почему именно они пришли и поклонились рожденному Иисусу? Нам сложно точно сказать, из какой восточной страны они пришли в Иерусалим, из Персии, или из Египта, или из Вавилона, или из далекой Индии. Или же они, как глаголит одно прекрасное предание, отправились из этих нескольких восточных стран, каждый на собицу, а на пути встретились и вместе прибыли поклониться Мессии. Но то, из какой именно восточной страны они пришли, имеет второстепенное значение. Главное, что они приходят от имени всего звездопоклоннического Востока, дабы поклониться самой блистательной звезде на небе истории человеческой. Это и хочет сообщить нам евангелист. Они пришли на поклонение новорожденному с Востока и от имени Востока, а не от имени одной из восточных стран или одной из восточных народов, одного из восточных народов. Забыв единого, живого и всемогущего Бога, Восток со временем полностью попал под власть сотворенной природы. Поскольку звезды являются мощнейшими телами в сотворенной природе, то можно сказать, под властью звезд. Сперва восточные народы верили, что звезды — суть живые и могущественные существа, управляющие течением всех вещей на Земле, в том числе и человеческой жизнью. Эти существа жители Востока обожествили и разделили их на добрые и злые. То были добрые и злые боги, кои своими огненными очами согревают или попаляют, помогают в жизни или отнимают жизнь. Люди равно приносили жертвы даже и человеческие, и добрым, и злым богам, лишь бы только заручиться дружбой добрых и отклонить вражду злых. Ученые люди Востока, дабы спастись от всей грубой веры народной, начали изучать звезды и их влияние на жизнь людей. Они первые и создали учение о звездах, названное астрология, но учение это не принесло людям свободы, а раскрыло еще большее рабство и больший ужас. А именно, восточные волхвы-звездочеты решили, что звезды на самом деле не являются богами, как верил народ, но их господствующее влияние на все живые существа на Земле так сильно и так математически точно, что ничто живое не может ни на один волос в пространстве и ни на одну секунду во времени освободиться от всей неотвратимой и слепой тирании звезд. Как будто не звезды сотворены для человека, а человек для звезд. От звезд зависит рождение человека, жизнь человека, счастье или несчастье, характер и развитие, все события в жизни, да и сама смерть. Таким образом, человек является абсолютным и бессильным рабом звезд, сном в котором звезды еще раз переживают свою явь. Эта «наука» в кавычках породила или же оправдала и вскормила все виды оккультизма, магии, ворожбы, гаданий, заговоры, чародейства и всего прочего, что в христианстве названо одним именем «суеверие». То была темная и удушливая туча, которая с востока распростерлась и на запад, и своей смертельной тяжестью придавила весь род человеческий. Итак, ученые-звездочеты не освободили человеческой совести, но еще больше и сильнее поработили ее, создав железную систему фатализма, в которой человек задыхается от ужасного одиночества, оставленности и беспомощности. Но в глубине человеческой души, исполненной всего астрологического мрака, милость Божия не дала погаснуть одной маленькой искре, и если не веры, то хотя бы догадки, что человек все-таки свободное существо, что он сотворен для свободы и идет в встретении свободе, навстречу свободе. Из этой догадки разгоралось стремление к свободе, наперекор всему звездному котлу над человечеством, а из этого стремления рождалась надежда, что появится человеколюбивая звезда, кое изведет людей из темницы мира, украшенной звездами, и ведет в царство свободы, дабы люди таким образом умерли для стихий мира, жили же и были свободны в Боге. И эта желанная звезда появилась однажды ночью над озабоченными головами ученых волхвов. Она манила их в некий неведомый путь, и они быстро оставили все и пошли за ней. Похоже, что по дороге они разговаривали с этой таинственной звездой и от нее узнали многое. Похоже, от нее самой они узнали, что она не та звезда, освободительница, но лишь путеводная звезда к новорожденному царю, который и есть истинный освободитель людей, что царь сей зовется царь иудейский, что он рожден в Иудее, что они должны принести ему в дар три вещи — золото, ладан и смирну. Святые отцы мудро мыслили, что это путеводная звезда, ведшая волхов с востока в Вифлеем, и не была звездой, по сути, подобно прочим звездам, но была некая духовная сила в виде звезды. Ибо если Господь мог явиться пастуху Моисею пламени Купины и Аврааму в лице трех юношей и пророку Илии в веянии ветра и голосе, то почему Господь или его ангел не мог явиться волхвам в виде звезды? По своей милости Он снисходит к людям и является им в том облике, в коем они более всего ожидают Его увидеть». Как звезда он явился волхвам, искавшим его в звездах, но он не хотел являться как звезда израильтянам и не искавшим его в звездах. Потому звезда, сиявшая волхвам на пути по всему востоку, и скрылась над Иерусалимом. Иерусалиму Бог открывался иначе, и не нужно было, чтобы он открылся тому в виде звезды, дабы иудеи, к своему стыду, от язычников приняли весть о рождении Христа. Для того звезда появляется на востоке, блаженный Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Сообщение мудрецов иерусалимских должно было вдвойне прогневать бесчеловечного Ирода. Во-первых, пророчество не оставляет никаких сомнений, что новому царю подобает родиться в его Иродоцарстве, то есть в Иудее, и при этом в непосредственной близости от столицы. Во-вторых, пророчество указывает и на характер нового царя. Он упасет народ свой, то есть он будет для народа истинным пастырем и будет заботиться о том, чтобы напитать алчущий народ свой. И это второе положение пророчества задело Ирода точно так же неприятно, как и первое. Значит, новый царь будет лучше Ирода. Он будет заботиться о народе, он будет питать и защищать народ, как пастырь питает и защищает стадо свое. Потому он будет любезнее народу, чем Ирод, тиран и волк в человеческом обличье. Таким образом, подобный характер нового царя угрожает царствованию Ирода и его потомства столь же сильно, как и рождение его у врат столицы. Страх быстро создал в голове Ирода и план самообороны. Этот план в данном случае был таким же кровожадным, как и во всех других предыдущих случаях, когда кто-либо дерзал посягнуть на престол Ирода. Посему Ирод тайно призывает к себе волхов и начинает их подробно расспрашивать, будто бы о появлении чудесной звезды, но для него главное не это. Он уже совершенно уверовал, что в мире родился его соперник, уверовал, как из-за ясных пророчеств, так и еще в большей степени из-за появления звезды и прихода волхвов. Ибо если у Ирода вообще была хоть какая-нибудь вера, то эта вера, конечно, имела характер астрологии и волхвования, как и вера всех правящих кругов Римской империи того времени. Главное для Ирода то, чем он завершает свой разговор с волхвами и для чего он призвал их к себе тайно, а именно, чтобы дать им поручение: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. О, радость их! Они, конечно, должны были ехать и верхом на верблюдах, во-первых, из-за дальности пути, а во-вторых, из-за песчаных пустынь, которые им надлежало миновать, чтобы попасть в Иерусалим, и которые пешком не пройдешь. Из Иерусалима они сперва поднимались в гору, потом ехали по каменистым плоскогорью, полями и оливковыми рощами, огражденными камнем, мимо гроба Рахили, и, наконец, прибыли в Вифлеем. Их очи смотрели на звезду, их сердца радовались звезде, их мысли непрестанно вращались вокруг новорожденного. Но какая была радость, когда звезда остановилась над Вифлеемской пещерой? Евангелист пишет: «Они возрадовались радостью весьма великою». С благоговейным страхом и радостью волхвы вошли внутрь, увидел младенца с Марией и матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Они принесли ему три вида даров, чтобы сим знаменовать еще и несознательно святую и животворящую Троицу, во имя которой и приходит младенец Иисус к людям, и чтобы этим обозначить троякое служение Господа Иисуса Христа – царское, священническое и пророческое, ибо золото представляет собою царское достоинство, ладан – священническое, а смирно – пророческое или жертвенное. Итак, новорожденный младенец будет царем царства бессмертного, будет священником безгрешным и будет пророком, который, как и большинство пророков, до него будет заклан. Всем людям ясно, что золото означает царя и царствование. Ясно и то, что ладан означает молитвенника, священника. И также ясно из Священного Писания, что смирно означает бессмертие. Все смирную Никодим действительно помазал мертвенное тело Иисусова. А тело помазывали, чтобы как можно дольше сохранить его от разложения и тления, и хотя бы на некоторое время спасти от страшного смертного уничижения. И вот за краткий промежуток времени под кров Вифлеемской пещеры вошли для поклонения Христу пастыри и волхвы, самые простые и самые ученые люди в мире, да покажут им пример и всем нам, как простым, так и ученым, да покажут, что все мы одинаково нуждаемся в Господе Иисусе Христе, и все с равным смирением и послушанием должны поклоняться Ему как жизнодавцу и славить Его как своего Бога и Спаса с Отцем и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к очередному празднику великому обрезанию Господне. Обрезание – это священное действие Ветхозаветной Церкви, бывшее прообразованием христианского таинства Святого Крещения, совершалось у иудеев над осьмидневными младенцами мужского пола и служило знаменем вступления в Ветхий Завет с Богом со времени Авраама, отца верующих, верующий которого Господь со всем многочисленным его потомством избрал для сохранения и распространения Ветхого Завета. Печатью этого знамени служило имя, которое давали младенцу при обрезании: Иисус Христос, пришедший по плоти из племени Авраама, был также обрезан на следующий день, восьмой по рождении своем, и назван Иисусом, тем именем, которое предвозвещено было Пресвятой Деве Марии Архангелом Гавриилом, когда Он благовестил ей тайну воплощения и рождения от нее Сына Божия. Воспоминание обрезания Господа восьмой день по рождению Его от Пресвятой Девы Марии Православная Церковь совершает издревле великий праздник. Начало его относится к первым векам христианства. До нас дошли многие слова святых отцев Церкви IV века, произнесенные ими в этот праздник. Таковы поучения святого Амфилохия, епископа Иконийского, святого Григория Ниского, святого Амвросия Медиоланского и других. В IV веке с празднованием обрезания Господа, как видно из слова Амфилохия Иконийского, на день обрезания соединено празднование и святому Василию Великому. От V века сохранилась до нас на день обрезания беседа Максима, епископа Тавринского, Туринского. В VI веке о дне обрезания Господня упоминает в книге своей «Округи года» святой Григорий Великий, епископ Римский. В VIII веке Стефан Саваид написал канон обрезанию Господню, доселе поимой Церковью в день этого события. День обрезания и наречения Господа – как восьмой по рождению Его на земле, служит заключением праздника Рождества Христова. Посему древние отцы Церкви, святой Амфилохий Иконийский, Григорий Ниский и Григорий Великий в своих писаниях называют день обрезания восьмым днем по Рождестве Христовом. Хотя праздник в первый день января называется в богослужебных книгах Православной Церкви обрезанием по плоти Господа нашего Иисуса Христа, но она в этот день, согласно свидетельствам Евангелия, празднует не только обрезание Господа, но и наречение Ему чудодейственного и спасительного имени Иисус. «Приидите», — произносит она в день обрезания Владыки, славное Христово наименование, «во святыне торжествуем», Иисус бо боголепно наречися днис. Восьмой день обрезуется, яко младенец Владыка. Иисуса же приемлет именование, яко мира есть Спас и Господь. Посему в день обрезания Господня Церковь исполняется той радостью, что данное в этот день безлетному младенцу достопоклоняемое имя Иисус есть сокровищница и залог нашего спасения и поклонения. Увеличие этого имени предсказывали пророки, что во славе имени Господа Бога своего пребудут верующие, за не возвеличится до конец земли. Ангел Господень благовествовал Иосифу о Иисусе Христе пред его рождением, наречивши имя ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. И сам Господь пред своим вознесением на небо предрек ученикам своим именем моим бесы ижденут, языки возглаголют новые, змея возьмут, аще и что смертные спеют, не вредит их, на недужные руки возложат и здравие будут, мнозебо приидут во имя мое. Освятительная и спасительная сила чудодейственного имени Иисус открывалась и доселе открывается в области духов природы человека. Именем Иисус злые духи изгоняются, больные исцеляются, природа освящается, теряет вредоносную свою силу и служит на пользу верующим. и не только в устах верующих и для верующих, но и в устах неверующих и для неверующих имя Иисус чудодейственно и победоносно. В дни земной жизни Христа именем Иисус изгоняли бесов, даже не ходившие вслед Его. С благоговением, вспоминая восьмой день по рождении Спасителя, обрезание и наречение Его по человечеству, Церковь этим воспоминанием, вопреки древним лжеучителям, утверждает веру нашу в ту непреложную истину, что Иисус Христос есть Бога-человек и принял не мнимое и призрачное, а истинное тело человека. Святая Церковь в день обрезания Господня поет: «На престоле огнезрачном, вышних, сидяй с Отцем, безначальным и божественным Духом, благоволилися родитеся на земле от отроковицы неискусомужная Твоя Матери Иисусе. Сего ради и обрезан был Иси, яко человек осмодневный по Матери, безначальный по Отцу». При им обрезание Спасителя до тех еретическое заградятся уста глаголющих, яко плоти наше неприятие Христу, а по приведению родитеся. Таким образом, праздник обрезания и наречения Господа обличает тех лжеучителей, которых заблуждение не спровергает, и праздник Рождества Христова. Обрезание, которое Господь принял как знамение завета Бога с человеками и имя как печать своего служения спасению мира, внушает, что и мы, вступившие в новый завет с Богом, должны быть обрезанием нерукотворенным в совлечении тела греховного плоти в обрезании Христове. Христианское имя наше должно быть не мертвым звуком, а живым свидетельством того, что мы посвящены на служение Богу и находимся в благодатном союзе с Ним для Его славы и нашего вечного спасения и блаженства. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, 14 день января по старому стилю, это 1 января, начало нового года. Кроме праздника обрезания Господня, в этот же день Церковь чествует одного из величайших светил церковных, столпа святителя Василия, великого архиепископа Кесарейко-Подокийского. Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарея Каппадокийская, Малая Азия, в благочестивой христианской семье Василия и Эмилии. Отец святителя был адвокатом и преподавателем риторики. В семье было 10 детей, из которых даже 5 причислены церковью к лику святых. Слава святой жизни и истинных достойных начал началась для Василия с раннего его возраста. Еще учась в Кесарии и Афинах, Василий был уже известен многим как человек необыкновенный и высоко ценим всеми и сверстниками, и наставниками, и другими. Восходя по степеням иерархии, Василий постоянно приобретал и умножал славу истинно великого и святого мужа. Сделался средоточием для всех православных пастырей Востока и своей твердостью, своими писаниями и неусыпными трудами не дал арианству поглотить паству православных. Святой Григорий Богослов при жизни святого Василия писал ему: «Ты — око вселенной, звучный глаз и труба, палата учености, одна весна в году, одно солнце между звездами, одно небо объемлет собою все, один голос выше всех, и это — если только способен я судить о подобных делах, и не обманывает меня любовь, чего не думаю. Это твой голос». По представлению Василия, говорит святой Григорий Назянзин, святый выносим был руками святых, но каждый заботился о том, чтобы взяться или за воскрелый рис, или за сень, или за священный одр, или только коснуться его, ибо что священнее чище его тела, или даже идти подле несущих, или насладиться одним зрением. наполнены были народом торжища, переходы все жилья. Тысячи всякого рода и возраста людей, дотоле незнаемых, то предшествовали, то сопровождали, то окружали одр и теснили друг друга. Псалмопения заглушаемы были рыданиями. От тесноты, стремлений и волнения народного немалое число людей лишились жизни, и кончина их была ублажаема, как бы надгробная жертва Василию. Тело его с трудом укрылось, оставило позади себя сопровождающих и предано гробу отцев. И к иереям приложился архиерей, к проповедникам великий глас, оглашающий еще мой слух, к мученикам мученик. И теперь он на небесах и там приносит за нас жертвы и молится за народ. Впрочем, и до ныне подает он мне советы, говорит святой Григорий, и уцеломудривает меня в ночных видениях. По представлении святого Василия церковь тотчас стала праздновать память его. Отцы церкви, святой Григорий Ниский, святой Ефрем Сириянин, святой Амфилух Иконийский, святой Григорий Богослов в своих поучениях, деописатели в своих повествованиях начали прославлять его как святого. Говорят, что нетленные останки великого Василия перенесены впоследствии в Италию и находятся в Риме или Венум, городе Италии, а глава святителя на Афоне в Лавре Иверской. Преподобный Ефрем Сирианин, живя в пустыне и слыша о святителе Василии Великом, просил Бога показать ему, каков этот святой. После горячей молитвы он увидел огненный столб, простиравшийся от неба до земли, и услышал голос: «Ефреме, каким ты видишь этот столб, таков есть и Василий». Лишь вера и откровение устраняют всю трагичность вопроса. Для веры, говорит святой Василий, память которого ныне празднует церковь, последний день мира — это светлый день явления Единородного Сына Божия, когда Он со славою, как Судья всех, придет каждому воздать по делам Его. За этим днем откроется новое небо и новая земля, в которых, как говорит апостол, правда живет. И будет там, как говорится в Слове Божьем, большая дорога, и путь по ней святым путь назовется. Идущий этим путем даже неопытный не заблудится. И отрет Бог, говорится в Откровении, всякую слезу с очей их людей, и смерти не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло. А это прежнее, то есть нашу теперешнюю жизнь, святой Василий Великий называет мрачной ночью и молит Бога, чтобы Он дал нам пережить ее бодрым сердцем и трезвенную мыслью.
Просвящи славу.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 19 января, у нас очередной великий 12-й праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Богоявление. После Сретения Господня Богоматерь и праведный Иосиф с Богомладенцем Христом по непосредственному наставлению от ангела удалились в Египет от злобного Ирода. Ирод, царь иудейский, происшедший не из царского рода, услышав о новорожденном царе иудейском из дома Давидова и опасаясь лишиться царства, которое принадлежало потомкам Давидовым, повелел избить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и моложе, чтобы в числе их погубить и младенца Христа, утеху Израилеву и чаяние языков, и предмет напрасных своих опасений. По смерти Ирода, вскоре постигшей его после тщетной и злобной его заботы о себе и своем потомстве, святое семейство по наставлению от ангела переселился в Назарет. Здесь, отрича Христос, растяжший и креплявшийся духом, исполняйся премудрости и благодать Божия, бе на ним, будучи 12 лет, он показал уже свой божественный разум и мудрость сверхъестественную, и то, что ему надлежит обращаться в тех, я же Отца Его Небесного. Впрочем, он, бе повинуйся Иосифу и Марии, и преспевавши премудрости и возрастом, и благодатью Бога и человек. До 30-летнего своего возраста Бога-человек не начинает всенародные проповеди Евангелия, потому что у иудеев ранее этого возраста не принимали звание учителя народного или священника. Когда настало для него время спасительной проповеди, Иоанн, предтеча в 15-е лето владычества Тиверия по глаголу Божию, предвозвещает по всей окрестности Иорданской, что приближилось Царство Небесное, грядет чаемый Мессия, проповедует покаяние, необходимое для достойного вступления в Царство Его, и исповедующий грехи свои крестить в Иордане. Крещение, давшее Иоанну наименование Крестителя, было, по словам Златоуста, только приготовлением к святому таинству, а не самым еще таинством. Желая осветить воды прикосновением к ним пречистого естества своего и установить таинство крещения, долженствовавшее служить дверью в новый вечный завет с Богом, Иисус Христос перед вступлением своим в открытое всенародное служение спасению мира пришел также на Иордан к Иоанну креститься. Предтеча никогда не видал Спасителя, но Бог открыл Крестителю, что это Мессия. Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Ас, требую тобою креститься, и ты ли грядешь ко мне? Остави ныне, — отвечал Господь, — такобо подобает нам исполнить всякую правду». Иоанн возлагает руку на главу Господа и погружает его. По выражению церковной песнопении, Господь, взявший на себя грехи мира, покрывается водами Иордана. Как скоро Иисус Христос, крестившись, вышел из воды, над ним отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, который исходил, как голубь, не спускаясь на него, и слышен был глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Таким образом, Иисус Христос в день крещения сошествием на Него Святого Духа помазан по Своему человечеству, паче причастник Своих. И с этого времени Спасителю как человеку принадлежит имя Христос, предсказанное пророками. Воспоминание событий на Иордане установлен Церковью праздник в 6 день января или 19 по нынешнему, согласно с преданием по сказанию коего именно в этот день совершилось празднуемое событие, а также и свидетельство Евангелия, благовествующего, что Иисус Христос в день своего крещения бег лет 30, следовательно, крестился около дня своего Рождества. Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые, величественные дни праздников Рождества Христова и Богоявления, крещения Господня. Аминь.